Глава 16. «Она приехала гостить ко мне», — сказала княжна Марья. «Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора, и ее насильно отослали со мной». «Да, есть ли семья без своего горя?» — сказал Пьер, обращаясь к Наташе. «Вы знаете, что это было... В тот самый день, как нас освободили, я видел его. Какой был прелестный мальчик!» Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза. «Что можно сказать или подумать в утешение?» — сказал Пьер. «Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику? Да, в наше время трудно жить бы было без веры», — сказала княжна Марья. «Да-да, вот это истинная правда», — поспешно перебил Пьер. «Отчего?» — спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру. «Как отчего?» — сказала княжна Марья. «Одна мысль о том, что ждет там...» Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера. «И оттого, — продолжал Пьер, — что только тот человек, который верит в то, что есть Бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и ваша, — сказал Пьер. Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что-то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло, но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием, теперь есть судья, суд которого дороже ему суда всех людей в мире. Он теперь говорил и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, чтобы могло понравиться ей, но что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя. Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображении. «Да, да, так, так», — говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. «Да, да». «Так он успокоился, смягчился. Он так всеми силами души всегда искал одного — быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, если они были, происходили не от него. Так он смягчился, — говорил Пьер. «Какое счастье, что он свиделся с вами», — сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами. Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновение опустила глаза. С минуту она колебалась, говорить или не говорить. — Да, это было счастье, — сказала она тихим грудным голосом. — Для меня, наверное, это было счастье. Она помолчала. — И он говорил, что он желал этого в ту минуту, как я пришла к нему. Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленках и вдруг, видимо, сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить. Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении. Мне только надо было видеть его, быть с ним, — говорила она, дрожа и задыхаясь. И не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда никому не рассказывала. Все то, что она пережила в те 3 недели их путешествия и жизни в Ярославле. Пьер слушал ее с раскрытым ртом, и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая. Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей. Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи. Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое. За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься.
— Да, вот и все, все, — сказала Наташа.
Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и со стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты. Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг остался один во всем мире. Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату. Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его.
— Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа. Пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Пойдите вниз, мы сейчас придем.
Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему.
— Это в первый раз она так говорила о нем.